Rade, rade.
Рады,
Сури, у меня будет вопрос. Я не знаю, как бы встроиться, не встроиться в беседу. У меня вопрос по режиму. Вот, допустим, я встаю вот рано, да, Брахма Мухурт, там, ну, в 3-4 часа. И что в каком порядке дальше делать, чтобы в 7 выйти из дома?
ну, ты делаешь омовение, гигиену, потом садишься на коврик, делаешь ачмани. Делаешь свои практики и заканчиваешь, если еще есть время, например, мантра медитации, и идешь.
А йога когда?
Ну вот я же тебе говорю, делаешь свои практики. Или ты с нашими тренировками как
Я
коррелируешь?
все вместе, да, я вот все вместе, чтобы совместить в одно, как бы, то есть вот у меня есть там, допустим, 3-4 часа, ну вот с 4 до 7, чтобы я успела сделать и практики, и йогу, ну, понятно, гигиену, это все понятно. Но вот в каком порядке? Потому что если я с утра сразу начинаю делать пранаяму, тело как бы немножко не разогретое. Я вот хотела посоветовать, потому что вот я, ну, несколько дней вот сейчас на рассвете на солнце смотрю, но я чувствую, что тело сначала надо как-то прогревать, получается.
Но ты встаешь во сколько? В 5 получается, да?
Ну, в 4.
А, в 4, в 4. Ну, значит, ты делаешь условно гигиену, потом делаешь несколько колец Сурья Намаскар, потом делаешь на свои практики, потом, если подключаешься, с нами делаешь и заканчиваешь выглаживанием дня, и все, и заходишь.
Хорошо, спасибо. Рада-рада.
И еще вопросы у кого, может быть, есть, может и нету.
Просто добрый вечер.
Добрый вечер.
А такой момент по головным болям. Услышала сегодня, по-моему, вы говорили о том, что у многих болит голова. Это я не одна такая.
Да, это связано с теми энергиями, которые идут на Землю, плюс сильная магнитная буря. При этом она буквально вот закончилась, сейчас скажу, 16-го, то есть вчера. А начиналась она, по-моему, 12-го. При этом ученые не понимают, там была вспышка на Солнце, но вспышка небольшая. То есть она не должна была вызвать, а если, ну, чтобы вы понимали, там определенная шкала, по-моему, 10-бальная, да, вот этих магнитных бурь. И вот буря была 7-бальная, то есть это, ну, как считается, магнитный шторм такой. То есть вот они никак не могут понять, почему такая маленькая вспышка вызвала такую, ну, как бы всплеск такой активный. И вот это ну, и давало головные боли многим. У кого есть предрасположенность к спазмированию сосудов головы, это вот те маялись.
Суря, а что им можно посоветовать? У меня две девочки на работе, вот на таблетках, любая буря, и они прямо вот на таблетках сидят. Что им можно?
Но там надо первое шею смотреть раз, то есть это может быть спазм не сосудов головы, а спазм спазм области шеи или остеохондроз шейный или там грудной. И если это есть, то, соответственно, комплексы для шеи Шишонина, очень хороший комплекс для гипертоников. И асаны, на шею и на межлопаточную зону. Параллельно отследить, вот когда голова болит, какое у них давление, повышенное, пониженное, то есть гипертонус или гипотонус, да, то есть что там происходит. И, соответственно, подбирать рисунки, если давление пониженное, то за счет йогических методов немножко его нагонять, а если давление пониженное, повышенное, то его как бы опускать вниз, сливать в тело. Это раз. И третье – это по телу чистки сосудов. То есть это с этим связана печень, как один из главных фильтров нашего тела. То есть проверить печень, чистка печени, очищение сосудов различными методиками. Да, разные есть там практики. И ну, это как бы все с телом связано. И разбираться с причиной, в ментале, она связана с как бы непринятием какого-то аспекта жизни. Когда человек что-то не принимает, соответственно, картинка же, она ну, условно в голове висит, и он как бы сам борется с этой картинкой. То есть что-то в жизни его очень сильно напрягает. И вот это напряжение, непринятие, там напрямую завязана и зона печени, желчного пузыря печени, асантоша такая. И, как следствие, как бы спазмы сосудов головы. То есть нужно разбираться, что человек не принимает, работать с техниками принятия и вытаскивать этот заряд эмоциональный и его трансформировать через различные методы. Ну и параллельно работать вот с теми методами про тело, что я сказал. Ну такой комплекс целый.
Спасибо.
Ну вот уже нормально времени, начнем тогда потихонечку. Помолясь усердно Богу, они отправились на йогу. Такую хорошую поговорочку. В свое время я ее слезал у Александра Сергеевича, но немножко переделал. Я думаю, он не будет против. Вот. А мы сегодня с вами проговорим несколько таких моментов. Первый – это связан с практиками Агнисара Дхаути. То есть в йоге существует несколько очищающих действий, и мы с вами их постепенно все изучим. Почему это важно? Потому что один из аспектов йога-терапии говорит о том, что помимо работы с телом, если, ну, если человек болеет чем-то, помимо асан нужно обязательно подключать практики очищения, то есть шаткармы. Нужно обязательно менять режим диету, режим питания, потому что физическое тело – это тело пищи, оно состоит из того, что человек съедает, соответственно, что-то там неправильно. И нужно обязательно воздействовать на эту зону энергетикой, то есть работать с каналами, с чакральной системой. И нужно менять какую-то концепцию в ментале. Ну, вот о чем вот сегодня, сейчас Катя только что спросила про головные боли, да, я приблизительно описал как бы дорожку. И вот тогда, когда мы воздействуем на проблему на всех этажах, этаж тела, там мы подбираем физические методы, подбираем методы очищения, подбираем правильную диету. Этаж энергетики мы подбираем определенные энергетические практики. И этаж медитации, когда мы подбираем новую концепцию, новую, более гармоничную идею, которая определяет поведение. Ведь образ мира определяет поведение. То есть, как я воспринимаю мир, так я и действую. А действия, они уже определяют карму. Соответственно, условно, корень, он как бы в мысли. Если я меняю картинку мира, я начинаю по-другому действовать. А начиная по-другому действовать, я начинаю формировать новую карму, новые цепочки событий. И вот именно вот такой как бы многоэтажный подход, интегральный, многоэтажный подход в йоге к любой проблеме, он и залог успеха. То есть тогда как бы ну, большинство заболеваний, они уходят. Бывают заболевания, которые от этого не уходят, но там какие-то очень глубинные кармические причины. Соответственно, как бы картина мира, она очень глубоко в подсознании. И просто базовыми такими позитивными аффирмациями и наговорами мы ее не вытащим, не трансформируем. Потому что проблема в причинном теле, а туда так не так-то просто добраться, и отсюда тогда нужен регрессолог, да, то есть йогин, который владеет методами погружения людей в практику исследования реинкарнаций, и уже в глубинном контакте со своим причинным телом йогин учится также поменять картинку, трансформировать информационную матрицу. И тогда и эти заболевания начинают уходить. Или бывает еще, что человек на причинном теле, ну, ему нужен опыт, как бы, ну, условно, умереть от этой болезни. И тогда, что бы вы с ним ни делали, он все равно уйдет, умрет именно как бы через вот эту болячку. То есть такие тоже случаи бывают. Поэтому каждая как бы проблема, она, с одной стороны, они все стандартные, мы же похожи друг на друга, и проблемы у нас похожи. Но с другой стороны, они очень индивидуальные, поэтому здесь нету такого, ну, что вот это болит, таблетка номер 3, и иди здоров. Нет, такого нету. Тут под каждую проблему человек как бы ищет, как бы подбирает свои алгоритмы. Для одного вот это поможет, для другого вот это. Так вот, из шаткарм, вот этих очищающих действий, там стоит целый блок, это практик, называется Агнисара Тхаути. Тхаути – это одна из шаткарм. Ну, например, то есть это как правило, шаткармы все, что связаны с зоной живота. Вот, например, Вамана Данда Тхаути – это когда йогин заглатывает определенное количество метров, там, ну, некоторые бинь заглатывают хлопчатобумажный, а в Индии используют там какая-то специальная такая тряпочка, как шелковая. Она очень легко заходит и выходит. И когда йогин заглатывает вот это количество этого материала, он потом, понятно, что полностью он весь эту штуку не заглатывает, там кусок торчит такой, и он делает определенные движения животом, и вот эта ткань, она трется внутри о стенки желудка, а на нашем желудке огромное количество кровеносных сосудов, выходов всяких, и если мы, например, съедаем какую-то не совсем качественную пищу, на нежных стенках желудка возникает, ну, такой как легкий мини-ожог такой. Когда пища еще более некачественная, грубая, плохо прожеванная, возникают микро такие царапины, и которые потом начинают, если процесс запущен, начинают как бы разъедаться, и появляются микроязвочки, которые со временем могут перерасти уже в более большие язвы такие. Или идет там какой-нибудь воспалительный процесс в области желудка, гастрит какой-нибудь. И так далее, и так далее. Так вот, чтобы вот этого не происходило, нужно как бы регулярно как бы вот проминать, промывать, очищать слизистую желудка, чтобы она была здоровой. И для этого вот применяется вот эта практика Вамана Данда Тхаути. Но она сложная. Поэтому более простая практика – это Агнисара Тхаути. Агни – это огонь. Сара – это очищение. Тхаути – это, соответственно, описание метода. То есть, больше, ну, соответственно, зона живота. Тхаути. Очищение огнем – зоны живота. Можно так перевести. Дословно. Что мы делаем? Мы используем различные комплексы бандх, замков. Их еще называют вакуумные замки. Почему вакуумные? Потому что мы стараемся заглотнуть брюшную стенку с мышцами брюшной полости глубоко в себя, чтобы возникло такой эффект присоски, как бы вот раз, как вот вакуумные присоски на машину, да, вот вешают, на которую потом телефон приделывают. То есть вы присоску поставили, нажимаете рычажок, и как бы воздух оттуда раз ушел, и присоска оп, присосалась. Вакуумный такой замок получился. Вот то же самое мы учимся в животе сделать. То есть мы делаем максимальный выдох. В Индии учат выдыхать через нос, но у большинства европейцев часто нос немножко подзабит. Поэтому я вот сначала обучаю выдыхать через рот, потому что для качественного выполнения вакуумного замка нужно максимально выдавить воздух из легких. Когда мы выдавливаем воздух из легких, диафрагма – это куполообразная мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной полости. Она как бы хоп, убегает вверх. Вот здесь создается вакуум. Диафрагма как бы всасывается вверх. Вот такое ощущение возникает вот тут. И за счет этого область брюшных мышц очень легко как бы присасывается в зону позвоночника. Как бы раз, она как бы сама. То есть ее даже не надо тянуть. Если вы правильно выдохнули, живот хоп, сам проваливается. И что происходит? Живот провалился и мягко сжал все органы брюшной полости. А плюс у вас же еще тазовый замок, то есть у вас на выдохе чуть-чуть подобраны мышцы промежности. И получается вся зона условно от промежности до грудной клетки, потому что когда диафрагма, ну представьте, да, куполообразная мышца, то есть она, ну вот солнечное сплетение условно, она как бы вот здесь делит ваше тело, это как, ну как потолок такой, да, одна комната это живот, другая комната это грудная полость, вот как бы вот эта зона она отделяет, и она ходит то вниз как бы таким куполом выдувается, и тогда вы когда живот надуваете, она как бы бульк провернулась вот таким как бы куполом вниз, потом вы выдыхаете, живот сжимаете, она как бы бульк таким куполом поднялась вверх. И за счет этого получается, когда вы выдохнули, легких создался вакуум, пустота. Отсюда важно максимально выдохнуть, до выдавить полностью так называемый остаточный столб воздуха. То есть ведь при обычном дыхании у нас определенный процент, я сейчас не помню, по-моему, 40 или 50 процентов даже воздуха остается в легких, он там висит. Потому что мы редко в городе особенно дышим полным дыханием. При полном дыхании происходит вентиляция всех долей легких. А обычное, скажем, городское дыхание, когда человек дышит в городе, он интуитивно не дышит глубоко, потому что он понимает, что пыль, выхлопные газы, особенно если экологическая обстановка города не совсем гармоничная, в основном люди дышат поверхностно. И за счет этого вот этот остаточный столб воздуха, то есть воздух, который мы когда-то вдохнули, он, ну, условно, там годами может не меняться в этой зоне легких. Представляете, он там накапливается и формируя как бы устойчивую такую, ну, как бы устойчивую атмосферу, что ли, для произрастание различных там всяких бактерий, вирусов и так далее, и так далее. То есть, ну, как затхлость такая, затхлая. Как вот нечто, вот вы заходите в комнату, которую давно-давно, вы уехали в отпуск, закрыли все окна, чтобы, ну, ветер как бы, или если дождь не заливал квартиру, приехали, и там неделю у вас не было, такой затхлый, немножко воздух стоит, вот вы чувствуете. Вот такая затхлость, она как бы в легких. Когда мы дышим полным дыханием, мы вентилируем эту зону. А когда мы вообще максимально стараемся выдохнуть, чтобы в легких возник вакуум, диафрагма раз, бульк провалилась вверх, живот прижался, а низ у нас уже подтянут. И получается, диафрагма, проваливаясь вверх, она мягко сжимает легкие и зону сердца, и зону тимуса, вилочковой железы. Живот впечатался внутрь, мягко сжал все органы брюшной полости. То есть они же, ну, органы же не жесткие, они как, ну, у них своя такая консистенция, да, то есть как губки такие. И раз, мы как бы их чуть-чуть сдавили. И то же самое органы таза. Мы раз, подтянули промежность, все, что там, немножко сдавили. И потом мы делаем, отпускаем живот, и живот выталкивается вперед, диафрагма бульк вниз. Получается, давление, кровь, которую мы только что из органов выдавили, она как бы раз опять туда наполняет. Мы опять бульк, бульк, бульк. И за счет вот этого манипуляции животом возникает очень мощный терапевтический такой массаж всех органов. А органы, они же не жестко приколоченные. А вот когда хирурги вскрывают тело, а там как бы орган вот так, к органу вот так, ну как бы они там довольно плотно расположены, при этом под определенным давлением. Отсюда, когда у человека, ну там, раны в живот, то кишечник, он просто как вылетает, выстреливает, потому что там все немножко под давлением находится. И вот представьте, мы постоянно ходим, двигаемся. Органы, которые там находятся, они постепенно, а большинство людей сидящий образ жизни, накопление висцерального жира, то есть жир, который находится не под кожей, а накапливается между органов и постепенно как бы накапливается в органах, там, в той же печени и так далее. И вот этот жир, от него как бы организм и растет немножко вширь. И, соответственно, все органы, они как бы чуть-чуть с мест сдвигаются. То есть нарушается естественное природное нахождение органов в теле. И у девчонок это происходит во время беременности, чтобы малыш расположился в животе, все органы немножко как сдвигаются. Отсюда женщина потом после родов носит вот эти послеродовые бандажи, чтобы немножко органы как подтянуть назад. Так вот, а когда вот таким вакуумным массажем работаете животом, втянули, отпустили, возникает очень мощная, как бы мощный массаж вот всех этих органов, и они как бы немножко на место начинают становиться. Отсюда абсолютно нормально при начале этих практик чувствовать, ну, не всегда такие приятные ощущения в органах. Где-то покалывание, где-то как чешется такое. Это вот, соответственно, воздействие массажа. И одновременно воздействие, мы как бы органы чуть-чуть назад ставим. И почему агни? Да? Потому что мы тренируем зону в основном живота в этот момент. А там по йогической космогонии такой живет в манипуре чакре огонь. Энергия огня, бог огня. Вот. И следующий такой важный момент этой практики, это так называемый висцеральный жир, то есть жир, который, я уже немножко про него рассказал, жир, который накапливается между органов и постепенно пропитывает сами органы. Он как, ну, как можно сравнить, лиана такая, вот вы идете по лесу, и вы видите, как лиана опутала дерево и в дерево воткнула кучу там своих присосочек и сосет дерево. И вы видите, как дерево засыхает, если вы там часто ходите. А лиана как жиреет, она становится больше, больше, больше. Ну, такой паразит. Вот то же самое висцеральный жир, он, который накапливается там в полостях и везде, 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 он как, ну, как душит органы, придавливает их. То есть, ну, представьте, что у человека внутри там как подушки такие образуются, которые начинают... Вот вы легли на диван, вроде диван большой, но там набросано куча-куча-куча всяких подушек. И вот сбросить их нельзя. И вот вы между ними маститесь, как-то пытаетесь найти место, чтобы удобно лечь. Вот то же самое с нашими органами, когда мы этот жир начинаем накапливать. А это как бы одна из, ну скажем, основных проблем болезней. То есть несколько проблем, в том числе там стресс, одна из главных, ну в том числе вот накопление вот этого висцерального жира. И самое сложное, что сушить его очень сложно. Он как бы, просто вот, например, если вы пресс начинаете качать, вы до этого жира не доберетесь. Вот этот внешний подкожный вы хорошо подсушите, а внутренний его не так-то сложно, не так-то легко выгнать. Так вот, базовые техники, которые именно в йоге, которые сжигают вот этот висцеральный жир, это вот практики Агнисарадхаути. Но чтобы этот метод работал, нужно, соответственно, потихонечку менять режим питания, раз. И нужно заниматься техниками Агнисара. У техники Агнисара есть своя практика безопасности. То есть первый аспект – это количество. То есть, ну, условно, за подход вы делаете не более там 8-7 движений животом. При этом очень важно, чтобы вы не чистили. Существует такое, называется, ну, на профессиональном сленге полоскание, когда мы живот чуть-чуть подтянули и с короткой амплитудой быстро-быстро-быстро-быстро им двигаем. Не, это немножко не то. Здесь мы живот втянули, мягко вытолкнули. Опять втянули, мягко вытолкнули. Такой очень средний, спокойный ритм. И мы стараемся амплитуду движения диафрагмы и брюшной стенки сделать, ну, как бы максимально большой такой. Максимально глубокая амплитуда такая идет. И вы делаете, ну, не более там 5-8 движений за подход. И делаете пока по одному подходу. Вот мы сегодня утром с вами изучали лежа, потом в кошках, и потом стоя в наклоне в параллельно земле. И еще был подход 45 градусов и опять наклон. Но это я просто разные немножко алгоритмы вам показывал. Так вот, за базу можно пока взять так, лежа в кошке и стоя корпус параллельно земле. И вот делайте пока по одному подходу 7-8 раз за подход вот этих движений животом. Постепенно раз в неделю вы вставляете 2-3, ну где-то 2 раза новых. Вот неделя прошла, добавили 2. То есть вы сделали один подход, 7 сделали лежа, продышались, еще один подход сделали 2. И постепенно, еще неделя, еще 2 добавили, уже 4. И так постепенно за несколько недель добавите еще один подход, где-то 7-8. И потом также потихонечку наращивайте. И доходим до 3 подхода. 3 подхода лежа, 3 подхода в кошке, 3 подхода в наклоне корпус параллельно полу. Вот это как бы очень безопасный, мягкий вход, потому что если мы резко нарастим эту практику, возможно очень жесткие реакции тела. Энергетики, температура, ну то есть разные, например, жесткая реакция там, органов брюшной полости, там тот же желчный пузырь, поджелудочная может резко отреагировать, если там какие-то там мини-воспалительные процессы шли в желудке или так далее. Поэтому очень аккуратно, так это очень жесткая, эффективная практика. Помимо того, что мы здесь сжигаем висцеральный жир, мы еще как бы очень мощно стимулируем органы пищеварения. И считается, что вот это один из методов такой, ну вот когда йога-терапию смотришь, рисунки, вот все проблемы с ЖКТ, абсолютно все, везде вот эта практика стоит. Там понятно, что еще какие-то элементы, но везде Агнисара, 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 она везде стоит. Поэтому вводите ее, это такая сильная тема, и плюс еще на уровне энергетики она как бы перемалывает, сжигает наши материальные проблемы. Ну вот, например, у меня обратился один из моих друзей, у него заболела поясница, он делал МРТ, там ничего такого, ну, серьезного не было, чтобы такие боли. Я говорю, ну скажи мне, а это ж манипура чакра. Я говорю, скажи, у тебя в ближайшее время были какие-то вот материальные такие заботы? Он говорит, да, он там человек бизнеса, говорит, очень там серьезный контракт подвис, я все время об этом думаю, переживаю, так далее, так далее. Говорит, очень большие деньги. Я говорю, ну вот ты и нагнал себе как бы сильнейшее напряжение на поясницу, на манипуру, задний полюс. Если человека цепляет, вот к вам обращается человек с проблемами с поясницей, вы всегда выясняете, насколько он, ну скажем, расслабленно смотрит на материальные события. Вот как только человек сильно тревожится о материальных вещах, о финансах, о каких-то заботах, там думку гоняет, ой, что-то мало получаю, а цены растут, ой, а как семью кормить и так далее, и так далее. Вот чем больше у него такой синдром нищего, да, то есть вот эти мысли нищего человека крутятся в голове, тем у него слабее поясница, там это напрямую взаимосвязано. И как вот 100%, вот у меня всегда вопрос по пояснице человек подходит, я говорю, давайте разбираться, где вы, что вы о материалке думаете. И, как правило, вот всегда попадание, там человек тот или иной аспект, материальный аспект жизни, он никак не может расслабиться, отпустить. Ну, это как следствие недоверия жизни, как таковой. Вот. И вот этот человек, он ко мне обратился. Я говорю, ну вот включи вот эту практику, Агниса Радхаути. И вот он неделю позанимался, и у него поясница без всяких там уколов, без всего отпустила и расслабилась. Почему? Потому что вот это движение, мы разгоняем манипура чакру, и более сильное вращение центра, оно сжигает вот эти черную энергию, которую мы накапливаем, когда мы начинаем чрезмерно эмоционально заботиться, ну не заботиться, а переживать о каких-то наших материальных делах. И вот, вот этой практикой, как бы разгонкой внутреннего огня, мы эту тему сжигаем. Но, еще раз, техника безопасности. Наращивание очень постепенно. У меня был в свое время опыт, когда я, будучи таким отмороженным максималистом во всем, сейчас я поспокойнее стал, жизнь научила. А я подумал, да что там постепенно, наращу я сразу. Я читаю, ну это давно еще было, читаю йоговскую книжку, там йогин описывает определенный свой уровень. Там, ну, например, за тренировку 700 движений вот таких. При этом даже не Агнисара, а Лаулика, Наули. Я думаю, yes, я тоже буду делать. Ну и что, ну поделал я неделю по 700 движений, потом... Со мной возникли такие странные энергетические события. Ну, условно, я как чуть не сгорел. Вот меряешь температуру 36,6, а ощущение, что у тебя там все там за 40. Ты просто вот горишь весь в энергии. И долго я потом этот огонь успокаивал. Не так-то его просто. Разогнать-то его легко, а вот выключить-то его еще не так-то все просто. Могли, вот, ну, Груджи помог, там, мастера помогли. Поэтому не торопитесь. Один подход лежа, один подход в кошках. Мы этот рисунок еще повторим не раз. Один подход стоя в наклоне. И внимательно следите за собой. Если вы пару недель на таком алгоритме повисите, вы как бы увидите ощущения. И потом потихонечку добавляйте, но... В сумме, условно, не более 3 подходов в каждой позиции, где-то до 10 движений за живот. Получится в каждой позиции по 30, 3x 30, 90 движений на живот, вот так, шикарно. Все. А теперь сравните, я за раз 700 гонял. Ну, как это, Груджи сказал, crazy man, сумасшедший человек. Ну, бывает такое. Вот, зато я теперь знаю, что так нельзя делать. И вас предупреждаю. Теперь следующий момент. Если вот по этой теме какой-то вопрос, вы там где-то отметьте. И сейчас мы еще проговорим. А мы с вами ввели такой постепенно, будем осваивать методы отстройки асан. Там несколько алгоритмов. Сначала я вам покажу всю перспективу, куда это идет. На самом деле в йоге асана это условно не физическое упражнение. Хотя часто в йоге асаны делятся условно на два лагеря. Первый лагерь их физкультурно-тренировочные асаны, в которых мы тренируем мышцы. Через движение мышц мы тренируем органы. И через движение мышц и органов мы тренируем нервную систему. И медитативные формы. Медитативных форм всего 4. Это падмасана, лотос. И все ее различные варианты. Артха, падмасана и так далее, и так далее. Это ситхасана. Это гаракшасана или пхадарасана, бабочка. И это ваджрасана, поза на пятках. Ну, дзадзен ее еще называют. Вот 4 формы используются для медитации и для пранаям. Все остальные асаны в йоге называются физкультурно-тренировочные. То есть их основная задача – тренировать тело. Это как бы очень примитивный подход. Ну, сначала вот новичкам его объясняешь. Более сложная цепочка выглядит таким образом. Сначала я прохожу ступень, в которой я учусь простраивать тело как некую конструкцию такую. Ну, как физический объект, дом такой. Где я использую 2 подхода, даже 3 подхода. Первый подход – это каркасный. Я учусь ощущать тело как цельную конструкцию, в которой есть точки опоры, есть ведущие такие, ну, как балки, ведущие или опорные стены такие, или ведущие колонны такие, мышечно-сухожильные рисунки. И в этом каркасе я учусь в цельном как бы пребывать, отлавливая расслабление в форме. Второй подход – это подход от живота, или его еще называют от кольца силы. Когда я в асане выделяю зону, ну как бы откуда все строится, некая аналогия ведущих колес в машине, да, то есть у вас переднеприводная машина, и вот передние колеса как бы тянут машину вперед, задние просто катятся. Или у вас заднеприводная машина, задние колеса толкают машину вперед, передние просто катятся. Вот то же самое здесь, то есть зона кольца силы, она из нее как бы строится вся асана, вся, во все стороны. И третий подход, когда мы миксуем каркасный метод и метод от кольца силы в некое интегральное уже рисунок. То есть мы начинаем с кольца силы и в кольце силы ловим монолит каркаса. Или мы начинаем с каркаса и в каркасе ловим кольцо силы. Ну и в том методе, во всех этих 3 методах, мы учимся базовому алгоритму уметь расслабиться в форме после отстройки, не теряя отстройку. Но это только первый этап. Первый, в котором мы просто осваиваем тело, правильную отстройку тела, как физическая форма. Дальше ступень йогическая. Мы учимся с правильной отстройкой тела активизировать пранические ощущения. Так называемая ступень йога-экстрасенсорики. Активизировав пранические ощущения, мы учимся наблюдать движение праны в праническом теле. То есть мы сначала выстроили телесную матрицу, от телесной матрицы мы почувствовали праническое тело и в форме. Понятно, что это статические асаны, в динамике так сложно поймать. И в форме мы наблюдаем, как прана движется по каналам или чувствуем. Ну, сначала чувствуем, потом уже наблюдаем. Как прана движется по каналам, наполняя те или иные каналы. Когда мы это почувствовали, это периферийная экстрасенсорная работа. Дальше мы наблюдаем, как та или иная форма гипертрофирует 1 или 2 чакры. И как энергия накапливается в чакральном вихре, в чакре. Видите, то есть уже как бы 3 таких, да? 3 ступеньки. Правильная отстройка физики. Правильно, умение активизировать пранические ощущения, работа с периферийными каналами. И более тонкая, более сложная калибровка работы с вниманием с праническими ощущениями в чакрах, в асанах. В асанах. Каждая форма активизирует ту или иную, гипертрофирует ту или иную чакральный вихрь. И дальше Дальше. Четвертая ступень. Мы учимся в асане включаться в более высокое психоэнергетическое состояние, то есть ловить состояние в форме. И мы учимся, чтобы это состояние управляло физикой. Как это выглядит? Ну, например, боец настраивается перед схваткой. И он в мыслях уходит в состояние, что он тигр, например. Что, кстати, и делают многие боевые школы, используя тотемы. То есть есть, ну, некий тотем, покровитель школы бойцов. Отсюда и название там школа тигра, школа дракона, богомола и так далее, и так далее. То есть в восточных школах это активно используется. И боец пытается поймать ощущение, что он тигр вот с этой мощью, мощной такой раджастической энергией. И он выходит в схватку, выходит не человек, выходит тигр. Вот этот образ, вот эта энергетика, она во много раз усиливает как бы скорость и мощь его ударов. Сила такая. Или реальный, кстати, исторический пример, когда одного австралийского знаменитого пловца, чемпиона, там, который очень много мировых рекордов поставил, спрашивают, что вас мотивирует так быстро плыть. Там, ну, не знаю, там воля к победе, там желание, чтобы твоя страна, гимн твоей страны прозвучал, когда ты заходишь на пьедестал или так далее, так далее. Он говорит, нет, у меня в детстве, а Австралия там наиболее частое, ну, по статистике, нападение акул на людей, потому что там очень много серферов, и акулы часто принимают снизу человека на доске, когда он лежит особенно, за тюленя. То есть он как бы выглядит как вытянутая и как ласты такие. И акула, она снизу нападает. И вот у него был случай, когда он на серфере плавал на прибой, и акула напала на него, промахнулась, он слетел с доски, и она еще как-то там или гналась за ним, или ему показалось, что она гналась. Ну, в общем, он от этого ужаса с пулей как бы вылетел на берег. И потом он этот просто вот как бы, используя вот этот страх и дикий выброс адреналина, он когда на соревнованиях ныряет на свою дорожку, он вспоминает, что акула за спиной. И во много раз с огромной скоростью побеждает всех своих оппонентов и устанавливает очередной мировой рекорд. Видите, вот психоэмоциональная матрица воздействует на физику, на тело. Ведь у нас же огромное количество неисследуемых скрытых способностей. Мы как бы очень используем свое тело и вообще все свои возможности на очень небольшой процент. Так вот, в асанах мы этому учимся. Это четвертая ступень, еще сложнее. И вот мы с вами потихонечку в эту тему начали погружаться, работа с идеальными матрицами. Начали с принятия, помните. И дальше еще более сложная ступень. Это только формы, я вам рассказываю, этажи форм, как работать с телом работать. Я даже к пранаямам еще не подошел, там еще сложнее. И вот когда мы выходим на завершающую ступень, это эгрегориальная практика в асанах. Когда вы, когда вы делаете пхуджангасану, вы подключаетесь энергетически в эгрегор змей. Когда вы делаете кошку, вы подключаетесь в эгрегор кошек. Когда вы делаете собаку, вы подключаетесь в собаку. Когда вы делаете героя, вы подключаетесь к эгрегору героев. Очень сильный эгрегор, в любом эпосе есть он. В любом народе есть свои герои. Но есть как бы единый эгрегор всех героев Земли. То есть люди, которые с помощью своей энергии преодолели что-то неимоверно сложное, совершили какие-то подвиги и так далее, так далее. Там очень мощная энергетика. И в этот момент идут очень мощное целительство, потому что у всех видов животных есть так называемые, ну, целительские программы, когда животное, вот этот вид, тотем животного, он лечит представителя своего животного. Животные же, по сути своей, мало болеют. Они именно вот за счет этого, за счет того, что у них нету дурных привычек, но я не говорю домашних животных, да, которых уже мы, люди, своей ментальностью перевели в какую-то там дурную привычку. А животных диких, они живут в естественной среде, они, если что-то с ними происходит, и они заболели, и они или погибают, или выздоравливают. Все, другого нету, там как бы очень быстро все. Так вот, у любого вида вот этого, а у каждого животного вида есть свой эгрегор, тотемы называется. Там есть аспекты целительства, то есть некие энергетические программы, которые лечат животное, когда оно болеет. Так вот, когда вы в этой практике делаете кошку, то эгрегор вас воспринимает не как человека, а как кошку. И смотрит, думает, о, кошка-то приболела чуть-чуть, и лечит вас. Вот это целительство через эгрегоры, через животные эгрегоры в йоге. А в йоге очень много животных асан. Животных, насекомых, пресмыкающих и так далее. И это же не зря, это почему-то так есть. Вот, и вот видите, какая длинная, интереснейшая перспектива работы с телом. С телом. На... И вот мы потихонечку на мягких лапках идем вот так в эту практику. И что мы сейчас учим? Мы учим пока простройку на физике. Алгоритм простройки, он несложный. Условно, все наши движения, его можно разделить на три типа движения. Наклон, прогиб, скрут. Все остальные движения, это просто микс каких-то трех этих. Ну, например, вы наклонились и ушли в бок, да, возникла как бы прогиб, и еще как бы чуть-чуть довернулись, прогиб и скрут. Или вы наклон ушли по ногам, и внизу еще докрутили позвоночник, опять получается наклон и скрут. Или вы ушли по ногам, а шейный отдел вытянули, получается наклон с прогибом сочетание. Вот. Поэтому все асаны можно условно делить на три. Прогиб, наклон, скрут. И если вы изучаете технику простройки скрутов на одной асане, на всех других она делается то же самое. По этим же принципам. Если вы изучаете технику правильного вхождения в наклон, во всех других формах, где наклоны, все то же самое. Если вы изучили на одной форме технику вхождения в прогиб, на всех других прогибах все то же самое. Видите, как очень, ну скажем, универсально простроены принципы. И вот мы на этих принципах с периодичностью я буду выдергивать одну-две асаны, и мы как бы будем ловить. И там несложно, вы это быстро поймаете. А вот уже дальше экстрасенсорная работа, каркасная простройка, от ядра простройка. Мы уже от ядра немножко пробовали элементы. Потом включение пранических ощущений, проработка каналов, проработка чакральной системы, включение в состояние, в матрицу. И работа с эгрегором – это уже, ну, как бы очень глубокая, далекая перспектива, но очень интересная. Отсюда, когда люди спрашивают, не скучно ли заниматься йогой, никогда не скучно, потому что это настолько интересная и неизведанная земля, которая как, ну, как парк Диснея, что ли. Ты вроде идешь, раз открывается какой-то интереснейший аттракцион, как, там что-то столько интересного можно найти. Потом идешь дальше опять. Вот это бесконечное такое творчество. А творчество экстатично. Оно кайф приносит очень сильный. Вот то, что я вам хотел. Ну, как классно, почти 50 минут чирикал. То, что я вам хотел рассказать, если есть вопросы, давайте. Вы поражены величием и глубиной картины, которая открылась?
Я хочу спросить построение змеи. Мне непонятно, где, куда локти, как располагать руки, локти, куда, ближе к телу, дальше к телу, вперед. Я их двигаю по всему коврику.
Ну, средняя, как бы классическая отстройка, условно, локти на линии плечевых суставов. Если вот так линию провести, то локоть подпирает плечо. Вот так. То есть руки не широко и не узко. Но опять где-то 90 градусов вот такой простройка. Ладошки вот такой формируют такой треугольник. Ты начинаешь потихонечку как бы ощущать все точки опоры. Но в змее же не локти, не предплечья вытягивают. Это неправильная простройка. Если мы только опираемся на руки, мы, получается, гипертрофируем, перегружаем плечевую зону. И вместо того, чтобы асана нам раскрывала зону легких и стимулировала те же почки, за счет такого мягкого сжатия мышц спины, и так как мы лежим на животе, получается, у нас давление подперло брюшную полость с этой стороны, и мы еще прогнулись, сжали спину, и почки как бы мягко сжимаются. Отсюда Бхуджангасана, ее терапия, это ЖКТ, легочная система, и мочеполовая, то есть почки. Но сама змея делается, ну, я говорю, мы все вот эти штуки, мы их будем потихонечку изучать. Но раз сейчас был вопрос. Сама змея делается, в змее очень важно ощущать себя от кончиков пальцев ног до макушки. Вот, ну, вот как бы змея встала на хвост такая, раз. Она же, если вы наблюдаете, как змея стоит, у нее же нет такого, что здесь напряжено, а там как бы хвост такой болтается где-то. Нет, она как бы оп, как вытянулась такая и стоит. И вот у вас хвост змеи, это кончики пальцев ног, и вот вы от них прям на всей этой плоскости стоите, а руки просто чуть-чуть подпирают, не более. Здесь минимум напряжения вот в этой зоне. И основной как бы упор, чем вы держите себя, это спиной. Спина, мышцы ягодиц очень мощно подтянутые, ножки все в тонусе такое. А руки они чуть-чуть подпирают. И за счет вот этой подпорки вы все время как бы выбираете позвоночник. То есть змее мы стоим за счет спины, не за счет рук. Вот это распространенная ошибка. Человек на руках повисает и начинает как бы вот руками себя выдавливать. А за счет этого вот эта вся зона, вместо того, чтобы раскрыться, она передавливается. И тогда в каждой асане есть так называемый рисунок давления. Ведь мы же из определенных зон как бы выдавливаем кровь и гипертрофируем другие зоны. Отсюда один из главнейших, и мы тоже к этому всему подойдем, один из главнейших алгоритмов построения йогической тренировочной программы – это поза-контрпоза. Например, я сделал змею, у меня получается все мышцы, спина, ягодица, шея, они в тонусе в таком, сжались. И все давление оттуда выдавливается в область легких, стимулируя легкие, в область живота, стимулируя эту зону, и как бы немножко выдавливается в таз, стимулируя эту зону. То есть вот я вишу, да, в Бхуджангасане. И потом я делаю сразу контрдвижение. Оп, перехожу в пашиму, складка сидя. Я ноги выпрямил и вытягиваюсь по ногам. И получается, а что я делаю? Все только что сжималось, вся так называемая западная растяжка, да? Почему? Потому что на Востоке принято, чтобы йогин делал практику лицом на Восток. Соответственно, там Запад за спиной. Я часто вот эту пашиму, пашиматанасану, складку сидя, называют западная растяжка. Так вот, все только что мышцы, которые сжимались, они начинают растягиваться. А все, что вот здесь раскрывалось в змее, оно сжимается. И получается, я змею сделал, давление сюда толкнул, раз, тут все наполнилось. Теперь я по ногам ухожу, давление отсюда, из живота, из ног, оно бульк в спину мне прям. Все мышцы, которые сжимались, они теперь начинаются переполняться кровью, переполняться давлением. Видите? Поза-контрпоза, базовый алгоритм. За счет этого происходит очень глубинная проработка сжатия. Это возбуждение, растягивание, торможение. Я еще и нервную систему тренирую. Возбудилась, торможу. Вот это, видите, сколько нюансов, сколько оттенков. Поэтому не торопитесь, мы потихонечку. Вопросы, понятно, конечно, задавайте. Но мы все эти вещи потихонечку будем разбирать. То есть вот. Но вот змее очень важно, чтобы вы минимум были на руках. Руки просто, ну, как подпорка. Когда меня учили змее, мы что делали? Вот вы выстроили змею, и потом убираете руки. Чуть-чуть их приподнимаете. Вы стоите на спине и на всей отстройке тела. Вот это значит, вы змею правильно сделали. И потом опять руки подставили. То есть руки, это просто такая небольшая, там 10% всего напряжения. А 90% это спина. Спина, ягодицы, ноги вас держат. Но еще раз повторюсь, алгоритмы универсальные. Как только вы поймаете, понятно, что в каждой форме еще свои оттенки, но как только вы поймаете базовые ключики прогибов, то все прогибы строятся одинаково, с какими-то еще своими оттенками. Ну, например, прогибы лежа на животе, у них там базовый алгоритм один, но чуть-чуть свои оттенки. И прогибы лежа, например, на спине, там мост, да, тоже один и тот же алгоритм, что в прогибы на животе, но чуть-чуть свой еще нюанс. И то же самое с остальными. Все наклоны, базовые алгоритмы всегда сохраняются. И все скруты, базовые алгоритмы всегда сохраняются. Выучив главные вот эти фишки, такие ключики, вы спокойно можете строить любую форму. Это как дом. Если вы знаете основные законы построения дома, то вы любой дом выстроите. Маленький, большой, неважно, но вы знаете законы. Там фундамент, как правильно построить, как несущие там колонны, стены, как перекрытие, как крышу правильно сделать. Так далее, так далее. Вот так и здесь тоже. Тут очень универсально все.
У меня следующий вопрос.
Да.
Мы когда садимся, вот контур, наверное, это будет асана, когда мы садимся на колени и одну ногу вперед выставляем, мы сидим, получается, на одной ноге, на одной пятке.
Да.
Мы сидим на пятке или мы сидим на стопе? Потому что когда я сижу на пятке, у меня начинает вот все куда-то вот двигаться.
Стопа уходит под ягодицу, а мы сидим на пятке. Но там вес расположен между стопой и пяткой. То есть там нет такого, что пятка прям жестко врезается в промежность. Ты как бы вот как бы расположился. Часть веса на стопе, часть на пятке.
Надо пробовать.
Там просто бывает, когда есть жесткость голеностопия, голеностоп, ну, как бы не становится еще правильно. И отсюда как бы или пятка жестко упирается, или человек чувствует болезненные ощущения в голеностопе. Поэтому тут надо искать. Если данная форма вызывает боли, то и не надо ее пока делать, а, например, делать тот же Джано Сиршасана, нога полубабочкой, и также по ноге вытягиваешься по вытянутой. Более простой вариант. В йоге все универсально. То есть, если какая-то форма пока не идет, ее всегда можно заменить более легким вариантом. И тут не парьтесь, спрашивайте, я подскажу. То есть, не надо мучиться. Вы ж не в концлагерь попали. Вы попали в очень гармоничную практику, где мы спокойно, без всяких резких движений, двигаемся, исследуя этот невероятно интереснейший мир, находя в алгоритмах йоги нужные нам ключики, которые нам помогают быть более здоровым, более энергичным, более благостным в эмоциях, в мыслях и постепенно почувствовать свою дхарму, свою дорожку. И идти по этой дороге – это и есть основа счастья, когда вы нашли свою дорогу и по ней идете. Свой вектор, свое направление. И можно, конечно, к этому побыстрее пойти, но, как правило, ускорение процессов эволюции всегда какая-то муладхара начинается. Как это? Посажу в лотос за одну тренировку с помощью хорошего хирурга. То есть, да, можно человека в шпагат посадить, но вы его порвете просто, да и все. Или в лотос. А зачем? Надо, мы же идем, путь-то он бесконечен, наслаждаясь самим движением. Согласитесь, что, ну, например, я как бы из пункта А в пункт Б бегу, да, и вот я решил быстрее-быстрее прибежать. Ну и прибежал я весь в мыле, весь такой, сердце то вот-вот выскочит. Меня спрашивают, а что ты видел по дороге? А я не помню, я вот бежал, у меня как бы в голове только добежать. Ну и там за мной прибежал человек, он бежал спокойно в своем ритме. Ну да, он там на час меньше, медленнее бежал, ну на два. Но зато он бежал в своем ритме, не напрягаясь, наслаждаясь видами вокруг. Смотрел там на деревья, на природу, на ландшафт. То есть он кайфовал. Ну да, он прибежал чуть-чуть медленнее, но качество движения совершенно другое. Вот так и в йоге. То есть надо просто поймать свой ритм и в нем спокойно и непрерывно двигаться и без всяких таких рывков. Любые рывки это ничего хорошему не приводят. Поверьте максималисту, я из спорта пришел, я был таким отмороженным просто человеком. Я часами занимался. Минимум у меня тренировки были в день там 4-5 часов. Были времена, я там по 10 часов в день занимался. Я был фанатиком таким. Ну и что, только спортивные травмы к этому всему привело. Ничего это хорошему не дает. А когда ты двигаешься, да, ты идешь по своей дороге, но ты еще наслаждаешься самим движением. Хорошими попутчиками, умными, интересными, с которыми можно пообщаться, чего-то у них научиться. Это очень красиво, это классно. Наслаждаясь местами, где ты побывал там, и так далее. Наслаждаясь там, практиками, медитациями, погружаясь все глубже и глубже. Поэтому не торопитесь. Главное, ну и не тормозите. Просто найдите свою скорость. У каждого из нас своя скорость. Так это везде, даже с мышцами. Кто-то быстрее тянется, кто-то медленнее тянется. Но на самом деле выигрывает всегда тот, кто равномерно, последовательно, регулярно занимается. Я много видел людей, которые очень быстро чему-то научились, но и также очень легко все бросали. А люди, которые приучили себя каждодневно, по чуть-чуть, но в своей скорости, и не тормозит, но и не ускоряется. В своей скорости, монотонно, спокойно, наращивая прогрессию, осваивая одну ступень, вторую, третью, они дальше всех и ушли. А эти все бегуны, они чуть-чуть побежали, потом бросили, или поломались, или какие-то проблемы, или интерес пропал, и так далее. И все. И где они сейчас? Жизнь разметала всех. Поэтому осознанно, спокойно, в своей скорости, наслаждаясь движением, в таком, скажем так, детском, что ли, любопытстве к тому, а что еще практики откроют, наблюдая жизнь как интереснейшее приключение, книгу, каждый день что-то новенькое открываешь, открываешь. И вот так потихонечку, плюс попутно творя белую карму, помогая другим людям. Потому что как только у вас появляются ответы, то есть вот как только вы какую-то вещь отработали, например, вы научились спокойствию в йоге, 100%, вам судьба подведет знакомых, близких, друзей, родственников, которые вам будут задавать вопрос, а как быть спокойным? Это вот, вот потом увидите, вспомните, уже, наверное, подводит. Как только вы что-то освоили, у вас над вами такой, как значок, атрибут висит. И сила, они просто вас считывают, вот этот человек знает ответы. И своего подопечного гонят к вам. Он сам не понимает, что он вам эти вопросы задает. И вы вот тогда отвечаете. И вот так мы накапливаем белую карму. И чем больше вы отвечаете, подсказываете, тем больше вы накапливаете для себя каких-то внутренних инсайтов. И у вас лучше еще у самих идет движение ваше. Вроде все.
Сурья. Я хочу тебя поблагодарить. Спасибо большое, очень интересно. И у меня к тебе есть просьба. Ты можешь пригласить участников нашего чудесного клуба на Меганом и рассказать о Меганоме?
Могу, конечно, да.
Благодарю тебя, Сурья.
Реклама висит в клубе, вы можете ее посмотреть. Это место силы, в котором уникально мы можем решить свои эмоциональные проблемы. То есть это место, где мы очень хорошо с помощью энергии этого места, это место силы анахата чакры, очень хорошо снимаются эмоциональные проблемы человека. Это, ну, скажем, почти 70% всех наших проблем. Прежде всего, эмоциональные какие-то нестыковки. И вот раз в году я туда выезжаю, на такой ретрит. Там такие полевые условия, палатка. Купаться в море, мыться в море, в общем. Туалет везде, можно так сказать. Вот. И вот в этом месте мы там практикуем. Но все, кто туда попал, 99%. Были люди, которые убегали. Но все, кто туда попал, 99%, они возвращаются. Это уникальное, красивейшее место в Крыму. С чистейшим морем и чистыми очень энергиями. Поэтому приглашаю. Реклама висит, почитайте условия. Хорошо, родные. На сегодня у нас все. Завтра вечернее занятие. Увидимся. Рады, рады.
Спасибо.
Спасибо. Рады, рады. Спасибо, Сурья.
Рады. Пожалуйста.
Спасибо.